Владимир Набоков. Романы. Первая дорожка пятой кассеты. Поэтому вовсе не следует удивляться, что даже Пнин, человек в повседневной жизни не слишком наблюдательный, все же не мог не осознать, примерно на 9-м году преподавания Венделя, что долговязый, очкастый, пожилой малый с профессорскими прядями стальной седины, спадающими на правую сторону невысокого, однако изборожденного морщинами чела и с глубокими бороздами, нисходящими по обе стороны его острого носа к углам его длинной верхней губы, человек, которого Пнин знал как профессора Томаса Уайнека, главу отделения орнитологии, и который затеял с ним как-то на вечеринке разговор о веселых золотых иволгах, о меланхолических кукушках и других птицах русской деревни, что этот человек вовсе не при всякой встрече оказывался профессором Войнеком. По временам он перевоплощался в кого-то другого, кому Пнин не знал наименования и кого он с типичным для иностранцев веселым пристрастием к каламбурам обозначал как Дойника. По-пнински говоря, даже двойника. Мой друг и соотечественник вскоре убедился, что никогда не смог бы наверняка сказать, действительно ли этот, похожий на филина, быстро шагающий господин, чей маршрут через день пересекается с его собственным маршрутом в различных пунктах между кабинетом и аудиторией, между аудиторией и лестничной площадкой, между уборной и питьевым фонтанчиком, является шапочно знакомым ему орнитологом, с которым он испытывает необходимость раскланиваться при встрече. Или же это некий двойникоподобный незнакомец, который отвечает на его угрюмое приветствие с той же автоматической вежливостью, с какой ответил бы на него любой другой шапочно знакомый с ним профессор. Встреча их длилась всегда очень недолго, потому что оба, и Пнин, и Войнек, двойник, имели обыкновение шагать очень быстро. Иногда Пнин, чтобы избежать обмена вежливым тявканьем, притворялся, что читает на бегу какое-то письмо, или ухитрялся даже увернуться от быстро шагающего коллеги и мучителя, свернув на лестницу и продолжив свой путь этажом ниже. Однако едва успел он возрадоваться своей хитрой уловке, как в один из дней нос к носу столкнулся с двойником или войником, который тоже топал по нижнему коридору. Когда начался новый осенний семестр, для Пнина 10-й, неудобство это усугубилось еще тем, что у Пнина изменилось расписание, и некоторые из маршрутов, которые позволяли ему избежать столкновения с Войнеком и с тем, кто притворялся Войнеком, оказались непригодными. Мучение это, казалось, никогда не кончится. Ибо, вспоминая о некоторых других двойниках, знакомых ему в прошлом, обескураживающее их сходство было заметно ему одному, Пнин озадаченно говорил себе, что бесполезно прибегать к чьей бы то ни было помощи, чтобы установить личность Т. Войнека. В день новоселья в столовой Фризхолла, в то время как Пнин одним из последних доедал свой обед, Войнек или его двойник, ни тот, ни другой никогда здесь раньше не появлялись, подсел вдруг к Пнину и сказал: «Я давно хотел вас кое о чем спросить. Вы ведь преподаете русский, верно? Прошлым летом я читал в одном журнале статью о птицах». «Войник, это войник», — сказал себе Пнин и тут же стал обдумывать план решительных действий. Так вот, автор этой статьи, уж не помню его фамилию, кажется, это была русская фамилия, упоминает, что в Псковском районе, надеюсь, я правильно произнес название, местные пироги выпекают в форме птиц. В основе своей это, конечно, фаллический символ, но я вот что хотел спросить. Вы что-нибудь знаете про этот обычай?» Именно в этот миг и пришла в голову Пнину блестящая идея. «Я к вашим услугам, сэр», — сказал он с возбужденной дрожью в горле, ибо он понял вдруг, какая ему представляется возможность пришпилить наверняка хотя бы того изначального Войнека, который был любителем птиц. «Да, сэр, мне все известно об этих жаворонки, об этих алоэт. Мы можем посоветовать через словарь их английское название. А я воспользуюсь случаем распространять вам мое сердечное приглашение посещать у меня в сегодняшний вечер. В половине девятого пополудни. Небольшая вечеринка на случай домоселья, не более всего. Приводите свою благоверную, или у вас с ними птицеологическая несовместимость. Ох уж этот каламбурист Пнин. Собеседник Пнина сказал, что он не женат, и что он с удовольствием придет. Какой адрес? Дом 999 по Тодрод. Просто запоминать. Самый ни на есть конец Тодрод, где она имеет свое соединение со скальной Айвенью. Мальюсинг — кирпичный домок, и громадинг — черный скала. Часть шестая. Пнин едва дождался вечернего часа, когда уже можно было приниматься за кулинарные хлопоты. Он приступил к ним вскоре после пяти и оторвался ненадолго, чтобы к приходу гостей переодеться в сибаритскую из синего шелка с атласными обшлагами и поясом, с кисточкой, домашнюю куртку, которую он выиграл в лотерею на эмигрантском благотворительном базаре в Париже 20 лет тому назад. Как все же летит время. Эту куртку он надел к старым штанам от смокинга, тоже еще европейского происхождения. Разглядывая себя в разбитом зеркале медицинского шкафчика, Пнин надел свои очки в черепаховой оправе, из-под седла которых приятно торчал его русский нос картошкой, обнажил искусственные зубы, обследовал щеки и подбородок, желая удостовериться, что результаты утреннего бритья еще ощутимы. Они были ощутимы. Указательным и большим пальцем Пнин прихватил длинный волосок, торчавший из ноздри, потянул его и после второго мощного усилия вырвал, потом чихнул сладострастно, округлив чох удовлетворенным вздохом. Ах! В половине восьмого явилась Кэти, чтобы помочь ему с последними приготовлениями. Она теперь преподавала историю и английский в Изольской средней школе. И она нисколько не переменилась с тех времен, когда была миловидной аспиранткой. Ее обведенные розовым близорукие глаза глядели на вас в упор с прежнюю простосердечной симпатией. Все те же гретхеновские локоны окружали ее густоволосую голову. Все тот же шрам на ее нежной шее, однако на ее пухлой ручке появилось теперь обручальное кольцо с малюсеньким бриллиантиком, и она со смущением и гордостью продемонстрировала его Пнину, который ощутил при этом смутный укол грусти. Он принялся вспоминать, что было время, когда он мог бы за ней поухаживать, и даже сделал бы это, не обладая она интеллектом горничной, и это ведь в ней тоже осталось без перемен. Она и сейчас могла завести долгую историю, построенную на бесконечных «а она говорит, а я говорю, а она говорит». Ничто на свете не смогло бы заставить ее усомниться в глубокоумии и остроумии ее излюбленного женского журнала. Она и сейчас проделывала все тот же забавный трюк. Это Практиковали и еще 2-3 молодые провинциалки из немногочисленных знакомых Пнина. Надо легонько, замедленным жестом шлепнуть собеседника по рукаву в знак признания или, скорее, чтоб наказать его за какую-то фразу, укоряющую ее в незначительном проступке. Вы говорите ей, к примеру, «Кэти, ты забыла вернуть мне книгу?» Или «А мне казалось, Кэти, ты ни за что не хотела выходить замуж». И вот тогда, опережая ее ответ, он и последует этот ее притворно-застенчивый жест. Ручка отдергивается в тот самый миг, когда ее пухлые пальчики коснутся вашего запястья. «Он биохимик, а теперь он в Питтсбурге», — сказала Кэти, помогая Пнину разложить ломтики французского хлеба с маслом вокруг баночки с лоснящейся серой свежей икрой, а также вымыть 3 огромные груды винограда. Пнин приготовил также большое блюдо холодного мяса и настоящий немецкий вестфальский пряник, и блюдо особого винегрета, где креветки водят соседство с огурчиками и горошком, и маленькие сосиски в томатном соусе, и горячие пирожки. Пирожки с грибами, пирожки с мясом, пирожки с капустой и 4 сорта орехов, и всякие оригинальные восточные сласти. Напитки были представлены, виски принесла Кэти, рябиновка, рябиновым ликером, коктейлем из бренди с гренадином и, конечно, пнинским пуншем, крепкой смесью охлажденного вина «Шато Икем», грейпфрутового сока и мороскина, которые хозяин уже начал торжественно сбивать в большой чаше из сверкающего аквамаринового стекла с орнаментом из переплетенных прожилок и листьев водяной лилии. «О, Боже! Что за прелестная вещь!» — воскликнула Кэти. Пнин оглядел чашу с радостным удивлением, так, словно видел ее впервые. «Это, — сказал он, — подарок Виктора». «Да, а как он, как ему нравится в Сейнт-Варфе?» «Ему нравится так себе. Начало лета он провел со своей матерью в Калифорнии, потом 2 месяца работал в Йосемитском отеле». «В чем?» «Отель в Калифорнийских горах. Ну, а потом он вернулся к себе в школу и неожиданно прислал вот это». Примечание. Йосемитский отель. Речь идет о Йосемитском национальном парке в Калифорнии по названию живописной долины Йосемити. Многие американские школьники и студенты проводят там летние каникулы, подрабатывая в отелях и ресторанах. Пнин, конечно, не в состоянии правильно выговорить это трудное слово. Конец примечания. Благодаря великодушному совпадению чаша пришла в тот самый день, когда Пнин, пересчитав стулья, начал намечать план своей вечеринки. Чаша была упакована в коробочку, находившуюся, в свою очередь, в другой коробке, а обе они в третьей. К тому же чаша была завернута в бумагу и обложена непомерным количеством стружки, и то, и другое разметалось потом по всей кухне, как карнавальная буря. Чаша, извлеченная на свет, была одним из тех подарков, первый взгляд на который рождает в душе получившего этот дар некий многоцветный образ, некий смутный геральдический знак с такой символической силой, отражающий нежную душу дарителя, что осязаемые признаки этого предмета как бы растворяются в этом чистом внутреннем сиянии, однако они могут снова вдруг и навеки вернуться в свою искристую вечность от похвалы постороннего, которому неизвестно, в чем истинная красота этого предмета. Часть 7. Музыкальный перезвон перекатился в стенах крошечного домика, и вошли клеменцы с бутылкой французского шампанского и букетом крупных георгин. Коротко постриженная, С темно-синими глазами и длинными ресницами Джоун надела свое старое черное шелковое платье, которое было элегантней, чем все наряды, которые умели изобрести факультетские дамы. И всегда приятно было видеть, как старый добрый лысый Тим Пнин склоняется, чтобы коснуться губами этой легкой руки, которую Джоун, одна из всех уэндельских дам, умела поднять ровно на такую высоту, которая необходима, чтобы русский господин мог поцеловать ее. Располневший еще сильнее, одетый в приятную серую фланель, Лоренс опустился в легкое кресло и немедля сгробастал первую попавшуюся ему под руку книгу, которая оказалась англо-русским и русско-английским карманным словарем. Держа в руке очки, он глядел в пространство, пытаясь припомнить нечто такое, что ему всегда хотелось уточнить. Однако сейчас он никак не мог вспомнить, что это было такое, и эта его нынешняя поза только подчеркивала его поразительное сходство, может, чуть-чуть в молодости с толстеющим в пушистом нимбе ван Эйковым каноником ван дер Пале, захваченным внезапным приступом рассеянности в присутствии озадаченной этим девы, на которую некий статист, разодетый под святого Георгия, стремится обратить внимание каноника. Примечание. Ван Эйковым каноником имеется в виду картина Яна ван Эйка «Мадонна каноника ван дер Пале», 1436 год, Коммунальный музей в Брюгге. Пожилой каноник, заказавший эту картину, изображен коленопреклоненным у подножья трона Девы Марии, рядом со своим покровителем, святым Георгием. Конец примечания. Все было сейчас тоже, и узловатый висок, и грустный задумчивый взгляд, складки и борозды мясистого лица, тонкие губы и даже бородавка на левой щеке. Едва клеменцы успели расположиться, как Кэти открыла дверь человеку, который проявлял интерес к пирогам, имеющим форму птиц. Пнин уже открыл рот, чтобы представить его профессор Войник, когда Джоун, увы, это вышло, наверное, не вполне удачно, вмешалась в процедуру представления со своим «О, мы знаем Томаса, кто же не знает Тома?» Тим Пнин вернулся на кухню, а Кэти обнесла всех болгарскими сигаретами. «А я думал, Томас, — заметил Клеменс, скрестив свои толстые ноги, — что ты уже в Гаване интервьюируешь пальмолазящих рыбаков? Ну да, я и отправляюсь туда, но только во втором полугодии, — отозвался профессор Томас. Конечно, большая часть полевой работы уже была там выполнена другими. И все же, наверное, приятно получить субсидию, правда? В нашей отрасли науки, — отозвался Томас с невозмутимым спокойствием, — нам приходится предпринимать немало трудных путешествий. Я ведь на самом деле, может, отправлюсь и дальше, до наветренных островов, если только, — добавил он, сделанным смешком, — сенатор Маккарти не наложит лапу на заграничные путешествия. Примечание. Наветренные острова — часть малых Антильских островов в Карибском море. Маккарти Джозеф. Годы жизни 1908-1957. Американский политический деятель, инициатор и руководитель кампании по борьбе с коммунистическим влиянием в США, вылившийся в травлю всей леволиберальной интеллигенции. Конец примечаний. «Он получил субсидию в 10 тысяч долларов», — пояснила Джоун Кэти, чье лицо при этом сообщении как бы сделало реверанс. Именно такое впечатление производила эта ее особая гримаска, заключавшаяся в медленном полунаклоне головы, а также напряжении подбородка и нижней губы, что должно было автоматически выражать почтительное, одобряющее и даже отчасти благоговейное осознание ею всей важности того, что она, скажем, присутствует на обеде вместе с чьим-нибудь боссом, упомянутым в «Who is who» или представлено настоящей герцогине. Сноска. «Who is who» — английский «Кто есть кто». Конец сноски. Тайеры, приехавшие в своем новом микроавтобусе, подарили хозяину изящную баночку мятных лепешек. Доктор Гаген пришел пешком, торжественно поднимая перед собой бутылку водки. «Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер!» — сказал дружелюбный Гаген. «Доктор Гаген», — сказал Томас, пожимая ему руку, — «надеюсь, сенатор не видел, как вы несете это в руке». Добрый доктор заметно постарел с прошлого года, однако он был все еще такой же крепкий и квадратный, с основательно подбитыми плечами, квадратным подбородком, квадратными ноздрями, львиной переносицей и квадратной стрижкой сидеющих волос, в которой было нечто от стрижки кустарников. Под черным костюмом на нем была одета белая нейлоновая рубашка с черным галстуком, который пересекала полоса красной молнии. Миссис Гаген не смогла прийти, так как в последний момент у нее, увы, разыгралась ужасная мигрень. Пнин разносил коктейли, которые, как он заметил со значением, лучше называть не петушиными хвостами, а хвостами фламинго, специально для орнитологов. «Я вас благодарю», — пропела миссис Тайер, принимая стакан и поднимая при этом свои прямые брови с той бодро-вопросительной миной, которая должна была выражать одновременно удивление, сознание того, что она не заслужила подобной чести, а также удовольствие. Вполне привлекательная, чопорная, розовощекая дама лет 40 с жемчужными вставными зубами и волной позлощенных волос, она была провинциальная кузина элегантной и раскованной Джон Клеменс, которая объездила весь мир, жила даже в Турции и в Египте и была замужем за самым своеобразным и наименее любимым из здешних ученых. Следует сказать доброе слово также и о Рое, муже Маргарет Тайер, печальном и молчаливом преподавателе с отделения английского языка, который, если исключить его брызжущего энергии президента, представлял собой истинное гнездо ипохондриков. Внешне Рой являл собой фигуру весьма несложную для изображения. Если нарисовать пару ношеных коричневых туфель, две бежевые нашлепки на локтях, черную трубку, мешки под глазами и густые брови, остальное дополнить будет уже нетрудно. В некотором отдалении будет маячить еще смутная боль в печени, а где-то на горизонте поэзия XVIII века, собственное его поле деятельности, сильно уже потравленное пастбище с почти пересохшим ручейком и купой деревьев, уже обозначенных чьими-то инициалами, отгороженное с двух сторон колючей проволокой от владений профессора Стоу, а именно предыдущего века, где барашки были побелей, трава погуще, а ручеек побойчее, и от раннего 19 века доктора Шапиро, где были смутные долы, морские туманы и привозные заморские грозди винограда. Рой Тайер избегал разговоров о своем предмете, избегал по существу разговоров о любом предмете, промотав уже десятилетие своей серой жизни над ученым трудом, посвященным забытой группе никому на свете ненужных рифмоплетов, ведя при этом вдобавок подробный и зашифрованный стихотворный дневник, который, как он надеялся, потомство расшифрует когда-нибудь и с трезвой дистанции объявит величайшим поэтическим достижением нашего времени. И, насколько я понимаю, ты можешь оказаться прав, Ройтайр. Когда все, устроившись поудобнее, стали прихлебывать и похваливать коктейли, профессор Пнин, опустившись на дряхлый пуф рядом со своим новоприобретенным другом, сказал: «Я имею доклад, сэр, о жаворонках, жаворонок по-русски, о которых вы сделали мне честь меня допрашивать. Возьмите вот это с вами в ваш дом. Я здесь отпечатывал на пишущей машинке сконцентрированный отчет с библиографией. Я думаю, что теперь мы переместим себя в другую комнату, где ужин а ла фуршет нас уже, я думаю, ожидает». Часть восьмая. А вскоре гости с полными тарелками вернулись в гостиную, был подан пунш. «Боже милосердный, Тимофей, да где вы только добыли эту совершенно божественную чашу?» — воскликнула Джоун. «Виктор мне ее подарил». «Он-то где смог раздобыть такую?» «В антиквариаторной лавочке, полагаю, в Крентоне». «Боже, да она ведь должна стоить кучу денег». «Доллар? $10? Может, меньше?» $10? Что за вздор? 200, пожалуй. Да вы только взгляните, взгляните на этот прелестный узор. Знаете, вы должны показать ее кокарикам. Они все знают про старое стекло. У них, кстати, есть данморский кувшин, который рядом с этой чашей выглядит просто как бедный родственник». Маргарет Тайер, полюбовавшись в свою очередь и восхитившись чашей, сказала, что когда она была маленькая, она воображала, что стеклянные туфельки у Золушки были точь-в-точь из такого же вот зеленовато-синего стекла, на что профессор Пнин заметил, что «примо», он хотел бы, чтобы каждый сказал ему, было ли содержимое достойно сосуда, и что «секундо», туфельки у Золушки были вовсе не из стекла, а из меха русской белки. По-французски «во». «Это, — сказал он, — наглядный случай того, как выживает наиболее подходящее слово, а именно «вере», как более восхищательное и вызывательное, чем «вор», которое, как он позволил себе указать, происходило не от «верьюс», что значит «пестрый», а от «вевериста», славянского названия определенного сорта красивого светлого меха зимней белочки, имеющего синеватый или, лучше сказать, колумбино-голубиный оттенок. Происходит от «колумба», что, как все здесь хорошо знают, означает на латыни «голубь». Так что, как видите, миссис Фаер, вы были в общем или целом правильны. Примечание. Как объясняет толковый словарь французского языка «литре», в старину французским словом «белка» называли беличий мех особой окраски, сизый, колумбин, сверху и белый с испода. Однако впоследствии оно вышло из употребления, с чем связана нелепая ошибка в позднейших изданиях «Сказки о Золушке», где его заменили на привычное стекло и таким образом превратили башмачки, отороченные беличьим мехом, в стеклянные туфельки. Этимологический словарь «Литре» возводит французское слово к латинскому «разноцветный», «пятнистый», «пегий». Конец примечания. «Содержимое отличное», — сказал Лоренс Клеменс. «Напиток просто упоительный», — сказала Маргарет Тейр. «Я всегда полагал, что колумбины — это какой-то сорт цветов», — сказал Томас, обращаясь к Кэти, и она выразила свое согласие легким кивком. Затем были подвергнуты рассмотрению возрастные показатели некоторых детей. Виктору скоро будет 15. Эйлин, внучке старшей сестры миссис Тейр, исполнится 5. Изабел 23, и ей очень нравится ее секретарская работа в Нью-Йорке. Дочке доктора Гагена 24, и она должна вот-вот вернуться из Европы, где она провела восхитительное лето, путешествуя по Баварии и Швейцарии в обществе очень любезной пожилой дамы Дорианы Карен, знаменитой кинозвезды 20-х годов. Примечание. «Я всегда полагал, что колумбина — это какой-то сорт цветов. Томас не ошибся. Колумбина по-английски — это аквилегия, водосбор, род растений семейства лютиковых с крупными цветами». Дориана Карен, хотя, судя по контексту, это должно быть вымышленное имя, перекликающееся с Анной Карениной и Дорианом Греем. Любопытно, что среди второразрядных голливудских актрис 20-х годов промелькнула одна с похожим псевдонимом — Анна Диана Карен. Конец примечаний. Зазвонил телефон. Кто-то желал побеседовать с миссис Шепард. С пунктуальностью, совершенно для него в подобных случаях необычайной, непредсказуемый Пнин не только пророкотал в трубку новый адрес и номер телефона этой дамы, но и сообщил также телефон и адрес ее старшего сына. Часть 9. К 10 часам, благодаря пнинскому пуншу и кэтиному шотландскому виски, многие из гостей стали говорить громче, чем им казалось. Алая краска разлилась по шее миссис Тейр с левой стороны, ниже синей звездочки серьги. И она, сидя очень прямо в кресле, посвятила хозяина дома во все детали распри между двумя ее коллегами по библиотеке. Это была обычная учрежденческая история, однако искусное подражание голосам мисс Визг и мистера Бассо в рассказе миссис Тайр, также сознание, что вечеринка его проходит весьма мило, так подействовали на Пнина, что он стал восторженно хохотать, низко наклоняя при этом голову и прикрывая рот ладонью. Рой Тейр вяло подмигивал самому себе, глядя на пунш поверх своего пористого носа, и вежливо слушал, что говорит ему Джон Клеменс, у которой, когда она была слегка навеселе, как теперь, появлялась очаровательная привычка быстро-быстро моргать своими черными ресницами, а то и вовсе прикрывать ими свои синие глаза, а также прерывать фразы, чтобы подчеркнуть отдельные смысловые группы, а скорее просто для того, чтобы собраться с силами, глубокими охающими вздохами. «Но не кажется ли тебе, о, что то, чего он добивается, о, почти во всех своих романах, о, это, о, выражение фантастической повторяемости определенных ситуаций». Кэти сохраняла присутствие своего крошечного духа и умело заботилась о закусках. В углублении комнаты Клеменс мрачно крутил медлительный глобус, слушая, как Гаген, тщательно избегая бытовых интонаций, к которым он прибег бы в более близкой по духу компании, рассказывал ему и ухмылявшемуся Томасу последние сплетни о миссис Идельсон, полученные миссис Гаген от миссис Блорендж. Пнин подошел к ним с тарелкой нугим. «Это не совсем для ваших целомудренных ушей, Тимофей», — сказал Гагин Пнину, который всегда признавался, что не видит ничего смешного в скабраузных анекдотах. «Но ведь я...» — Клеменс ушел к дамам, Гагин начал рассказывать всю историю заново, а Томас стал заново ухмыляться. Пнин сделал в сторону рассказчика возмущенный русский «Да ну вас совсем!» жест и сказал: «Я услышал совершенно тот же анекдот 35 лет тому назад в Одессе, и даже тогда я не мог понимать, что в нем есть смешного». Часть десятая. На еще более поздней стадии вечера имели место новые перегруппировки. В уголке тахты скучающие Клеменсы листали теперь альбом «Фламандские шедевры», подаренный Виктору его матерью и оставленный им у Пнина. Джоан сидела у мужнина колена на маленьком стульчике с тарелкой винограда в подоле своей широкой юбки, прикидывая, когда можно будет уже уйти, не обидев этим Тимофея. Остальные слушали рассуждения Гагина о современном образовании. «Вы можете смеяться», — сказал он, бросив сердитый взгляд на Клеменса, который покачал головой, отвергая это обвинение, а потом передал Джоан альбом, показывая ей то, что вызвало у него столь неожиданный приступ веселья. «Вы можете смеяться, но я утверждаю, что единственный способ избегать из этой трясины...» «Мне капельку, Тимофей, достаточно...» «Это запирать этого студента в звуконепроницаемой камере и вовсе отказаться от лекции». «Да, точно», — сказала Джоан, возвращая мужу альбом. «Я рад, что ты есть согласна, Джоан», — сказал Гагин. «Однако я был назван ужасным ребенком за то, что развивал эту теорию, и вы, возможно, не будете так легко со мной соглашаться, если будете выслушивать до конца. Записи на фонографе по всем возможным темам будут в распоряжении этого изолированного студента». «Но как же индивидуальность лектора?» — сказала Маргарет Тайер. «Она ведь тоже что-нибудь значит». «Не значит!» — вскричал Гагин. «И это есть трагедия. Кому, например, нужен он?» Гагин указал на сияющего Пнина. «Кому нужна его индивидуальность? Никому. Они, не дрогнув, откажутся от замечательной индивидуальности Тимофея. Миру нужна машина, а не Тимофей». «Тимофея можно было бы показывать по телевидению», — сказал Клеменс. «О, это было бы славно», — сказала Джоан, улыбнувшись хозяину, и Кэти энергично закивала. Пнин глубоко поклонился, разведя руками: «Ваш покорный слуга». «А вы что думаете об этом предложении?» — спросил Гагин у Томаса. «Я могу сказать вам, что думает Том», — вмешался Клеменс, все еще разглядывая картинку в раскрытой книге, лежавшей у него на коленях. «Том думает, что наилучший способ преподавать что бы то ни было — это положиться на дискуссию в группе, то есть предоставить 20 юным болванам и двум нахальным невротикам 50... минут спорить о чем-нибудь, о чем ни их преподаватель, ни они сами не имеют понятия. Так вот, последние 3 месяца, — продолжал он без всякого логического перехода, — я искал эту картину, и вот она. Издатель моей новой книги по философии жеста хотел, чтоб я дал ему свой портрет, а мы с Джоан помнили, что у кого-то из старых мастеров мы видели портрет, имеющий со мной поразительное сходство, но только мы не могли вспомнить, чей и даже какой это период. Ну, так вот он здесь. Единственное, что им придется подретушировать, так это одежду. добавить спортивную рубашку и стереть эту вот руку воина». «Я должен возразить со всей решительностью», — начал Томас. Клеменс передал открытую книгу Маргарет Тайер, и она расхохоталась. «Я должен возразить, Лоренс», — сказал Томас. «Непринужденная дискуссия в атмосфере широких обобщений является более реалистическим подходом к образованию, чем старомодная формальная лекция». «Конечно, конечно», — сказал Клеменс. Джоун с трудом поднялась на ноги и накрыла свой стакан узкой ладонью, когда Пнин захотел снова его наполнить. Миссис Тайер взглянула на свои ручные часики, потом на мужа. Кэти спросила у Томаса, не знает ли он человека по фамилии Фогельман, который был специалистом по летучим мышам и жил в Санта-Кларе на Кубе. Примечание. Фогельман, значимая фамилия по-немецки, птичник, конец примечания. Гаген попросил дать ему стакан воды или пива. «Кого же он мне напоминает?» — подумал вдруг Пнин. «Эрика Финта? Но почему? Ведь внешне они совсем не похожи». Часть одиннадцатая. Место действия последней сцены — прихожая. Гаген не мог найти свою трость, она завалилась за ящик в стенном шкафу. «А вот мне кажется, я оставила свой кошелек там, где сидела», — сказала миссис Тайер, слегка подталкивая своего задумчивого мужа к дверям гостиной. Пнин и Клеменс, продолжая завязавшийся в последнюю минуту разговор, стояли по обе стороны двери, как две упитанные кариатиды, и обоим пришлось втянуть животы, чтобы пропустить бессловесного Тейера. Посреди комнаты профессор Томас и мисс Кис, он держал руки за спиной, время от времени поднимался на цыпочки, она держала в руках поднос, говорили о Кубе, где кузен ее жениха жил, насколько она смогла понять, уже довольно долго. Тейр слонялся от одного стула к другому, пока не обнаружил, наконец, что у него в руках какая-то белая сумка, хотя он не смог бы точно сказать, где он ее подобрал, потому что голова его была занята черновыми набросками строк, которые ему предстояло записать этой ночью. «Мы сидели, мы пили, и в каждом запрятано было его собственное минувшее, и на какой-то обочинный будущий час был поставлен будильник судьбы, когда вдруг, наконец, петухом у запястья пропело, и сожителей встретились взгляды». Примечание. «Мы сидели, мы пили». В оригинале здесь записанный в строчку «Катрен» пятистопных ямбов с точными перекрестными рифмами. Тайер пишет стихи, которые в буквальном переводе значат следующее. «Мы сидели и пили, и в каждом было заперто на замок его собственное, отдельное прошлое, и будильники судьбы у всех были поставлены на разный час, когда, наконец, кто-то вздернул запястье, то есть посмотрел на часы, а какие-то супруги обменялись взглядами, то есть решили уходить». Конец примечания. А тем временем Пнин спросил у Джон Клеменс и Маргарет Тайер, не желают ли они взглянуть, как он украсил верхние комнаты. Предложение показалось им соблазнительным. Он шел впереди, указывая путь. Его так называемый «кабинет» имел теперь вид весьма симпатичный, и исцарапанный пол его был уютно прикрыт более или менее пакистанским ковриком, который он приобрел когда-то для своего бюро в Эйнленде, и который недавно с безмолвной решимостью вырвал из-под ног изумленного Фальтернфельца. Шотландский плед, под которым он проделал путешествие из Европы через океан в 1940 году, и несколько эндемичных подушечек преобразили здешнюю незаменяемую кровать. Розовые полки, которые до его переезда несли на плечах сразу несколько поколений детских книг, от тома маленького чистильщика сапог или дороги к успеху Хорейша Элджера-младшего, год 1889, к Рольфу в лесах Эрнеста Сетна Томпсона, год 1911, и вплоть до десятитомной Комптоновской энциклопедии в картинках, издание 1928 года с маленькими мутными фотографиями. Полки эти приняли на себя тяжесть 365 книг из Уэндельской университетской библиотеки. Примечание. Том «Маленький чистильщик сапог» или «Дорога к успеху» — роман американского писателя Хорейша Элджера, годы жизни 1832-1899, автора более 130 книг о детях, упорным трудом проложивших себе путь в жизни. «Рольф в лесах» — книга известного канадского писателя, путешественника и естествоиспытателя Эрнеста Сеттон Томпсона, годы жизни 1860-1946. Комптоновская энциклопедия в картинках. Детская энциклопедия, выходившая в США почти ежегодно с 1924 года по имени издателя Фрэнка Элберта Комптона. Родился в 1874 году. Конец примечаний. Подумать только, что... «Все их мне пришлось штемпелевать», — вздохнула миссис Тайер, закатив глаза в шутливом отчаянии. «Некоторые штемпелевала миссис Миллер», — сказал Пнин, строгий поборник исторической правды. Однако больше всего в пнинской спаленке ее посетительниц поразил огромный отдергивающийся занавес, загораживавший эту кровать о четырех столбах от всех предательских сквозняков, а заодно и от пейзажа, который открывался через вереницу маленьких окошек. Черная скальная стена, круто вздымавшаяся к небу в 50 футах от дома, и полоска бледного звездного неба над черной порослью, покрывавшей вершину скалы. Лоренс пересек светлое оконное отражение на задней лужайке и ушел в тень. «Наконец-то вы устроены удобно», — сказала Джоун. «И вы знаете, что я буду сказать вам?» — произнес Пнин заговорческим голосом, дрожавшим от торжества. «Завтра утром под покровом Тайнинг я буду повстречать джентльмена, который желает помогать мне этот дом покупить». Они спустились вниз. Рой вручил жене сумочку Кэти. Герман нашел свою трость. Искали сумочку Маргарет. Снова появился Лоренс. До свидания, профессор Войник!» напевно проговорил Пнин, и фонарь над крыльцом осветил его круглые румяные щеки. Еще в передней Кэти и Маргарет повосхищались тростью профессора Гагена, который ей так гордился и которую ему недавно прислали из Германии, с сучковатой палкой с набалдашником в виде ослиной головы. Ослиная голова могла шевелить одним ухом. Трость принадлежала баварскому дедушке доктора Гагена, сельскому пастору. Согласно записке, оставленной пастором, механизм второго уха был поврежден в 1914 году. Гаген, как он объяснил, носил эту трость за тем, чтобы защищаться от восточноевропейской овчарки на Зеленолужской улице. Американские собаки не есть привычные к пешеходам. Он всегда предпочитал хождение езде. Ухо не может исправляться, во всяком случае в Уэйнделе. Я все-таки не понимаю, почему он меня так назвал, сказал Лоренсу и Джон Клеменсом профессор антропологии Т.У. Томас, когда они шли вместе через синюю мглу к четырем автомобилям, запаркованным на другой стороне улицы. «Наш друг», — ответил Клеменс, — «пользуется своей собственной номенклатурой имен. Его словесные причуды придают жизни новый волнующий привкус. Его фонетические ошибки мифотворны. Его оговорки пророчат. Мою жену он зовет Джон». «И все же меня это несколько встревожило», — сказал Томас. «Он, вероятно, принял вас за другого человека», — сказал Клеменс. «И как знать, может, вы и впрямь другой человек». Посреди улицы их настиг доктор Гаген. Профессор Томас покинул их, имея вид все еще весьма озадаченный. «Ну вот», — сказал Гаген. Была прекрасная осенняя ночь. Бархат внизу, сталь в вышине. Джоан спросила: «Вы и правда не хотите, чтоб мы вас подвезли? Тут всего 10-минутная прогулка, а прогулка есть просто необходимость в такую прекрасную ночь». Они с минуту постояли втроем, глазея на звезды. «Это все суть миры», — сказал Гаген. «Или», — сказал Клеменс, зевая, — «просто ужасающий кавардак. Подозреваю, что это на самом деле какой-то светящийся труп, а мы все внутри его». Со священного крыльца донесся сочный смех Пнина, который рассказал Тайрам и Кэти Кис, как ему тоже однажды была возвращена чужая сумка. «Пошли! Мой светящийся труп, надо ехать», — сказала Джоан. «Рада была тебя видеть, Герман. Передавай привет, Ирмгард». «Что за чудная вечеринка! Никогда не видела Тимофея таким счастливым». «Да, благодарю вас», — рассеянно отозвался Гаген. «Надо было видеть его лицо», — сказала Джоан, «когда он сообщил нам, что завтра встретится с торговцем недвижимостью по вопросу покупки этого райского дома». «Он сказал? Вы уверены, что именно так сказал?» — быстро спросил Гаген. «Конечно, уверена», — сказала Джоан. «И уж если кому-нибудь дом нужен, так это, конечно, Тимофею». «Что ж, спокойной ночи», — сказал Гаген. «Рад, что вы смогли приходить. Спокойной ночи». Он дождался, пока они дойдут до своей машины, и после некоторого колебания повернул назад к освещенному крыльцу, где, стоя как на сцене, Пнин во второй или в третий раз пожимал руки Тайрам и Кэти. «Я б никогда, — сказала Джон, подавая машину задом и крутя баранку, — никогда не позволила бы своей дочке уехать за границу с этой старой лесбиянкой». «Потише, — сказал Лоренс, — он, может, и пьян, но он еще недостаточно далеко». «Никогда вам не прощу, — сказала Кэти веселому хозяину, — что вы мне не позволили помыть посуду». «Я ему помогу», — сказал Гаген, поднимаясь по ступенькам и стуча по ним тростью. «А вы, детки, разбегаетесь по домам». Пнин в последний раз пожал им руки, и Тайер и Скэти ушли. Часть 12. «Во-первых, — сказал Гаген, когда они вернулись в гостиную, — я полагаю, ты должен выпивать вместе с вами последний стакан вина». «Отлично, отлично!» — воскликнул Пнин. «Давайте прикончим мой крюшон». Они уселись поудобнее, и доктор Гаген сказал: «Ты замечательный хозяин, Тимофей. Это очень прекрасный момент. Мой дедушка говаривал, что стакан доброго вина надо всегда так попивать и смаковать, как будто это есть твой последний стакан перед казнью. Я интересуюсь, что ты клал в этот пунш? Я также интересуюсь, правда ли, как утверждает наша очаровательная Джоан, ты рассматриваешь план купить этот дом?» «Не то чтобы рассматривать, но немножко посматриваю, какие возможности», — ответил Пнин с гортанным смешком. «Я сомневаюсь в мудрости этого», — сказал Гаген, поглаживая стакан. «Естественно, я жду, что я получу, наконец, постоянное место», — довольно хитро заметил Пнин. «Я теперь 9 лет ассистент, годы бегут, скоро я буду заслуженный ассистент в отставке». «Почему вы молчите, Гаген?» «Ты помещаешь меня в очень неловкое положение, Тимофей. Я надеялся, что ты не будешь поднимать именно этот вопрос». «Я не поднимаю этот вопрос. Я говорю, что я только ожидаю. О, пусть не в следующем году, но, скажем, подавая вас какой-нибудь пример на 100-ю годовщину освобождения рабов, Вендел меня сделает адъюнктом. Ну, видишь ли, дорогой мой друг, я должен рассказать тебе один печальный секрет. Это еще не официально, и ты должен обещать никому не упоминать про это». «Клянусь», — сказал Пнин, поднимая руку. «Ты не можешь не иметь знания», — продолжал Гаген, «с каким любовным старанием я создал наше замечательное отделение. Я тоже больше не молодой. Ты сказал, Тимофей, что ты проводил здесь уже 9 лет, но я отдавал себя все этому университету уже 29 лет». «Мое скромное все себя, как мой друг доктор Крафт писал мне однажды, ты, Герман Гаген, один сделал больше для Германии в Америке, чем все наши миссии сделали в Германии для Америки. И что теперь случается? Я взлелеял этого Фальтернфельса, этого дракона на своей груди, а он теперь занимал собой ключевые позиции. Я щажу себя от всех подробностей этой интриги». «Да», — сказал со вздохом Пнин, — «интрига ужасна, ужасна, но, с другой стороны, честный труд всегда докажет свои преимущества. Мы с тобой будем читать на будущий год замечательные новые курсы, которые я уже давно замышлял. О тирании, о сапоге, о Николае Первом, о всех предтечах современной жестокости. Когда мы говорим о несправедливости, Гаген, мы забываем об армянской резне, о пытках, которые изобрел Тибет, о колонизаторах в Африке. История человека — это история боли». Гаген наклонился к своему другу и похлопал его по шишковатому колену. «Ты замечательный романтик, Тимофей, и при более счастливых обстоятельствах. Однако я могу рассказать тебе, что в весеннем семестре мы действительно собираемся создать нечто необычное. Мы собираемся поставить драматическую программу, сцены от Коцебу до Гауптмана. Я вижу в этом некий апофеоз. Но не будем забегать вперед, я тоже есть романтик, Тимофей, и потому я не могу работать с такими людьми, как Бодо, хотя этого хотят от меня попечители. Крафт в Сиборде уходит в отставку, и мне было сделано предложение, чтоб я его заменил, начиная со следующей осени». Примечание. Гауптман Герхард. Годы жизни 1862-1946. Немецкий драматург, автор широко известных драм «Крысы», «Потонувший колокол», «Перед заходом солнца» и многих других. Объединяя Гауптмана с доносчиком Коцебу, Набоков намекает на его сотрудничество с нацистами в последние годы жизни. Конец примечания. «Мои поздравления», — тепло сказал Пнин. «Спасибо, мой друг. Это действительно очень хорошее и видное положение. Я буду применять к более широкому научному и административному полю тот бесценный опыт, который я здесь приобрел. Конечно, поскольку я знаю, что Бодо не будет тебя продолжать на немецком отделении, мой первый шаг был предложить тебе ехать со мной, но они говорят, что у них в Сиборде достаточно славистов и без тебя. Тогда я поговорил с Блоренджем, но французское отделение здесь тоже заполнено. Это не так удачно, потому что Вендел находит слишком обременительно в финансах, чтобы платить тебе за 2 или 3 русских урока, которые перестали привлекать студентов. Политические течения в Америке, как мы все знаем, не поощряют интерес русских вещей. С другой стороны, тебе будет доставлять радость узнавать, что английское отделение приглашает одного из самых блестящих твоих соотечественников. Это действительно увлекательный лектор. Я его слушал однажды. Я думаю, он есть твой старый друг». Конец первой дорожки 5-й кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Вторая дорожка 5-й кассеты. Пнин прочистил горло и спросил: «Этим обозначается, что они меня увольняют?» «Ну, не воспринимай это так тяжело, Тимофей. Я уверен, что твой старый друг...» «Кто старый друг?» — осведомился Пнин, сузив глаза. Гаген назвал имя увлекательного лектора. Наклонившись вперед, упершись локтями в колени, то сжимая, то разжимая при этом кисти рук, Пнин сказал: «Да, я знаю его 30 лет или больше, мы друзья, но одно совершенно определенно, я никогда не буду у него работать». «Ну, я думаю, на этом ты должен идти засыпать. Вероятно, какое-нибудь решение может находиться. Во всяком случае, у нас будет достаточная возможность обсуждать эти дела. Мы будем просто продолжать преподавание. Ты и я, как будто ничего не случилось, не так ли? Мы должны быть храбрыми, Тимофей». «Значит, они меня вышибали», — сказал Пнин, сжимая пальцы рук и без конца кивая головой. «Да, мы с тобой в одной беде», — сказал жизнерадостный Гаген и встал. Было уже очень поздно. «Теперь я иду», — сказал Гаген, который хоть и был меньшим приверженцем глаголов настоящего времени, чем Пнин, но тоже отдавал им предпочтение. «Это был замечательный вечер, и я никогда не позволял бы себе портить веселье, если бы наш общий друг не информировал меня о твоих оптимистических планах. Доброй ночи. Да, между прочим, естественно, ты полностью получишь твое жалование за осенний семестр, а потом мы посмотрим, что еще можно будет тебе доставать в весеннем семестре, особенно если ты согласишься снимать некоторые глупые канцелярские обязанности с моих старых бедных плеч, а также если ты будешь участвовать энергически в драматической программе в новом зале. Я думаю, тебе даже следовало бы играть какую-нибудь драматическую роль под руководством моей дочери. Это отвлекало бы тебя от грустных мыслей. А сейчас сразу иди в постель и усыпляй себя какой-нибудь хорошенькой страшной историей». На крыльце он сжал безответную руку Пнина с силой, которой хватило бы на двоих. Потом взмахнул своей тростью и весело зашагал вниз по деревянным ступенькам. Занавешенная дверь хлопнула за его спиной. «Бедный малый, бедняга!» — пробурчал себе под нос Добросердечный Гаген, шагая к дому, во всяком случае, я позолотил ему дер пилюль. Часть 13. Пнин собрал с буфета и со стола грязную посуду, ложки, ножи и вилки и снес их в кухонную раковину. Оставшуюся еду он сунул в яркий арктический свет холодильника, ветчина и язык исчезли, как, впрочем, и маленькие сосиски, однако винегрет не пользовался успехом, а также остались на завтра икра и пирожки с мясом, чтобы подкрепиться раз или два. «Бум-бум-бум», — сказал буфет, когда Пнин проходил мимо него. Он оглядел гостиную и начал уборку. В красивой чаше блистала последняя капля пнинского пунша. Джоун придавила в своем блюдечке измазанной помадой окурок. Кэти не оставила от себя никаких следов и снесла все стаканы в кухню. Миссис Тайер оставила на своей тарелке рядом с кусочком нуги книжечку симпатичных разноцветных спичек. Мистер Тайер, скрутив полдюжины бумажных салфеток, придал им какие-то причудливые очертания. Гаген загасил грязную сигару в нетронутом блюде виноградных гроздей. Перейдя в кухню, Пнин изготовился к мытью посуды. Он снял шелковую куртку, галстук и зубные протезы. Чтобы не испачкать грудь сорочки и брюки от смокинга, он надел пестрый субреточный фартук. Соскреб с тарелок в коричневый бумажный пакет всякие лакомые объедки, чтобы отдать их при случае запаршившей белой собачонке с розовыми пятнами на спине, которая прибегала иногда в послеобеденное время. Нет смысла в том, чтобы она лишалась своих собачьих радостей по причине человеческого несчастья. В раковине Пнин приготовил пузырчатую ванну для посуды, ножей и вилок, потом с бесконечной осторожностью опустил в эту теплую пену аквамариновую чашу. При погружении звонкий английский хрусталь издал приглушенный и мягкий звон. Ополоснув янтарные стаканы, ножи и вилки под краном, он опустил их в пену. Потом выудил оттуда ножи, вилки и ложки, ополоснул их и стал вытирать. Работал он очень медленно, с каким-то отсутствующим видом, что в человеке менее методическом могло быть принято за некоторую рассеянность. Он собрал вытертые ложки в букет, поставил их в кувшин, который он предварительно вымыл, но не протер насухо, потом вынул их одну за другой и протер заново. Потом стал шарить под пенной поверхностью среди стаканов, под мелодичную чашей, ища, не осталось ли там ножей и вилок, и извлек щипцы для орехов. Дотошный Пнин ополоснул щипцы и уже начал их протирать, когда эта ногастая штука вдруг каким-то непонятным образом выскользнула из полотенца и стала падать вниз, как человек, сорвавшийся с крыши. Пнин почти что успел изловить щипцы. Его кончики пальцев успели коснуться их на лету, но это лишь точнее направило их полет к пенной поверхности, скрывавшей сокровища. Оттуда тотчас же за всплеском раздался душераздирающий треск разбитого стекла. Пнин отшвырнул полотенце в угол и, отвернувшись, стоял какое-то мгновение, глядя в черноту за порогом распахнутой кухонной двери. Крошечная зеленая букашка с кружевными крылышками беззвучно летала вокруг ослепительной голой лампочки над блестящей лысой головой Пнина. Он выглядел сейчас очень старым, с его полуоткрытым беззубым ртом и пеленою слез, замутивших невидящий, немигающий взгляд. Наконец, со стоном болезненного предчувствия он повернулся к раковине и, набравшись духу, глубоко погрузил руку в мыльную пену. Укололся об осколок стекла, осторожно вынул разбитый стакан. Прекрасная чаша была цела. Он взял чистое кухонное полотенце и снова взялся за свою работу. Когда все было перемыто и протерто, чаша стояла отрешенная и безмятежная на самой недоступной из буфетных полок, и маленький нарядный домик был надежно заперт в огромной черной ночи. Пнин уселся за кухонный стол и, достав из ящика лист желтой почтовой бумаги, отвинтил колпачок авторучки и принялся сочинять черновик своего письма. «Дорогой Гаген», — писал он своим четким и твердым почерком, — «разрешите мне резюмировать разговор, который мы имели вчера. Он, я должен признаться, несколько меня удивлял. Если я имел честь вас правильно понимать, вы сказали...» Глава 7, часть 1. Мое первое воспоминание о Тимофее Пнине связано с угольной соринкой, которая попала мне в левый глаз весенним воскресным днем 1911 года. Был один из тех суровых, ветреных и блистающих петербургских дней, когда последний прозрачный осколок ладожского льда уже унесен Невою в залив, а ее индиговые волны вздымаются и плещут в гранитную набережную, а буксиры и огромные баржи, стоящие вдоль пристаней, ритмично скрипят и скребутся о бревна причала, а медь и красное дерево на яхтах, стоящих на якоре, сияют под привередливым солнцем. Я объезжал свой новый красивый английский велосипед, подаренный мне на 12-й день рождения, и когда, возвращаясь домой, мчался к нашему розово-каменному дому на Морской, по паркетно-гладкой деревянной брусчатке, угрызение совести от того, что нарушил я и весьма серьезно запрет моего гувернера, беспокоили меня меньше, чем это зернышко острой боли на крайнем севере глазного яблока. Примечание. К нашему розово-каменному дому на Морской. Автобиографическая подробность. На фешенебельной Большой Морской улице, дом номер 47, ныне улица Герцена, находился особняк Набоковых, трехэтажный, розового гранита, с цветистой полоской мозаики над верхними окнами. Другие берега. Конец примечания. Домашние средства, вроде ватки, смоченной холодным чаем, и заклинания «три к носу», только сделали хуже. И когда я проснулся на завтра, то предмет, затаившийся где-то под верхним веком, казался мне жестким многоугольником, зарывавшимся в глаз все глубже каждый раз, когда я многослезно мигал. После обеда меня повели к знаменитому офтальмологу, доктору Павлу Пнину. Одна из тех глупых случайных сценок, которые на всю жизнь врезаются в восприимчивый детский мозг, разыгралась за краткое время, что гувернер мой и я провели в пронизанной солнечным пыльным лучом плюшевой приемной доктора, где уменьшенный синий квадрат окна отражался в стеклянном куполе золоченых бронзовых часов над камином, и две мухи совершали неторопливый угловатый облет безжизненной люстры. Какая-то дама в шляпке с пером и ее муж в темных очках сидели на кушетке, сохраняя супружеское молчание. Вошел кавалерийский офицер и сел у окна с газетой. Потом муж удалился в кабинет доктора Пнина, и тогда я заметил странное выражение на лице моего гувернера. Неповрежденный мой глаз проследил за его взглядом. Офицер наклонялся к даме. На беглом французском он упрекал ее в чем-то, что она совершила накануне или, напротив, не совершила. Она протянула для поцелуя руку, обтянутую перчаткой. Он прильнул губами к просвету в коже и тотчас ушел, исцеленный от своего, каким бы он ни был, недуга. мягкостью черт, массивностью туловища, худобой ног, обезьяньим очерком уха и верхней губы доктор Павел Пнин представлял собой внешнее подобие Тимофея, такого, каким его сын стал 3 или 4 десятилетия спустя. У отца, однако, соломенная прядка волос оживляла восковую лысину. Он носил пенсне в черной оправе на черной ленточке, как покойный доктор Чехов. Его мягкая с легким заиканием речь вовсе не была похожа на то, как говорил позднее его сын. И что за божественное облегчение я испытал, когда крошечным инструментом, похожим на барабанную палочку эльфа, нежный доктор убрал из моего глаза, причинявший мне боль, черный атом. Интересно, где она теперь, та соринка? Какой до безумия унылый факт, что она все еще существует где-то. Может, от того, что, посещая своих одноклассников, я уже видел и другие квартиры людей зажиточных, я невольно сохранил в памяти образ пнинской квартиры, который, вероятно, соответствует подлинному, а потому могу доложить с большую или меньшую точностью, что она состояла из 2 рядов комнат, разделенных длинным коридором. По одну сторону находились приемная и кабинет доктора, дальше, вероятно, столовая и гостиная, а по другую сторону были 2 или 3 спальных, классная комната, ванная, комната прислуги и кухня. Я уже собирался уйти с флаконом глазных капель, а гувернер мой, воспользовавшись случаем, выспрашивал у доктора Пнина, может ли глазная усталость приводить к желудочному расстройству, когда входная дверь квартиры открылась и закрылась снова. Доктор Пнин быстро вышел в прихожую, о чем-то спросил, получил тихий ответ и вернулся с сыном Тимофеем, 13-летним гимназистом. Учеником классической школы в гимназической форме. Черная блуза, черные брюки, сверкающий черный ремень. Сам я посещал более либеральную школу, где нам позволяли носить, что вздумается. Неужто и впрямь? Я помню его короткую стрижку, его пухлое бледное лицо, его красные уши. Да, и очень отчетливо. Я даже помню движение, которым он едва приметно освободил плечо из-под гордой отцовской руки, в то время как гордый отцовский голос сообщал: «Этот мальчик только что получил 5 с плюсом, а плюс за экзамен по алгебре». Из дальнего конца коридора доходил устойчивый запах пирога с капустой, а через открытую дверь классной комнаты я мог видеть карту России на стене, книги на полке, чучело белки, а также игрушечный аэроплан с матерчатыми крыльями и резиновым двигателем. У меня был такой же, только вдвое большего размера, купленный в Биарице. Если долгое время крутить пропеллер, то резинка переставала закручиваться ровно, и на ней вздувались чудесные толстые ролики, предупреждавшие, что завод кончается. Часть вторая. 5 годами позже, проведя начало лета у себя в имении близ Санкт-Петербурга, мы с матерью и с маленьким братом поехали навестить одну тоскливую старую тетушку, проживавшую в своем, на удивление, пустынном имении близ знаменитого прибалтийского курорта. Как-то под вечер, когда я в напряженном экстазе расправлял положенную кверху брюшком исключительно редкую аберрацию большой перламутровки, у которой серебряные полоски, украшающие внутреннюю поверхность задних крыльев, сливались в ровный металлический блеск, пришел кучер с известием, что старая госпожа просит меня явиться к ней. В гостиной я застал ее за разговором с 2 нескладными молодыми людьми в университетской студенческой форме. Один из них, со светлым пушком на щеках, был Тимофей Пнин, другой с рыжеватым пушком на подбородке был Григорий Белочкин. Они пришли спросить у тетушки разрешение использовать для постановки пьесы пустой сарай, стоявший на дальнем конце усадьбы. Речь шла о русском переводе трехактной пьесы Артура Шницлера «Либель». Примечание. Имеется в виду пьеса австрийского драматурга и прозаика Артура Шницлера, годы жизни 1862-1931, «Забава», 1896 год, неоднократно переводившаяся на русский язык. В 1918 году в Ялте Набоков играл в спектакле по этой пьесе. Главный герой «Забавы» Фриц Лобгеймер погибает на дуэли с мужем своей возлюбленной, безымянной дамы, которая ни разу не появляется на сцене. Незадолго до гибели он заводит легкую интрижку с дочерью скрипача Вейринга Кристиной. Но то, в чем он видел лишь забаву, становится для нее сильной и страстной любовью. Вторая пара возлюбленных в пьесе – друг Фрица Теодор Кайзер и подруга Христины Митце Шлаггер. Это по контрасту веселые, циничные, обаятельные прожигатели жизни, не принимающие своих отношений всерьез. Конец примечания. Анчаров, провинциальный актер, полупрофессионал, чья репутация держалась главным образом на выцветших газетных вырезках, помогал им состряпать спектакль. Не хочу ли я в нем участвовать? В свои 16 я был столь же заносчив, сколь и застенчив, и я отклонил роль безымянного господина из первого акта. Разговор кончился взаимным чувством неловкости, смягчить которую вовсе не помогло, что кто-то из них, то ли Пнин, то ли Белочкин, опрокинул стакан с грушевым квасом, после чего я вернулся к своей бабочке. Так случилось, что еще через 2 недели мне пришлось присутствовать на представлении. Сарай заполняли отдыхающие, дачники, а также изувеченные солдаты из соседнего госпиталя. Я пришел с братом, а рядом с нами сидел управляющий имением моей тетушки Роберт Карлович Горн, жизнерадостный толстяк из Риги, с налитыми кровью фарфорово-голубыми глазами, который от всего сердца аплодировал в самых неподходящих местах. Помню тяжкий дух еловых веток, украшавших сцену, и глаза крестьянских ребятишек, блестевшие через щели в стенах сарая. Передние ряды были установлены так близко к сцене, что когда обманутый муж вытаскивал пачку любовных писем, посланных его жене, драгуном и студентом Фрицем Лобгеймером, и бросал их в лицо этому Фрицу, то можно было бы со всей отчетливостью видеть, что это старые открытки, у которых даже срезаны уголки с маркой. Совершенно уверен в том, что незначительную роль этого разгневанного господина исполнял Тимофей Пнин, хотя он, конечно, мог появляться также и в другой роли в следующих действиях. Впрочем, кожаное пальто, пушистые усы и темный парик с пробором посередине настолько сильно преображали его, что тот совершенно минимальный интерес, который я испытывал к его особе, не может служить гарантией, что это был именно он. Фриц, юный любовник, которому суждено было сгинуть на дуэли, не только вел эту загадочную закулисную интригу с дамой в черном бархате, женой того самого господина, но вдобавок еще жестоко играл с сердцем Кристины, наивной венской девицы. Роль Фрица исполнял плотный 40-летний Анчаров, лицо которого было покрыто серо-кротовым гримом и который глухо бил себя по груди, точно выколачивал ковер. Своими импровизированными добавлениями к роли, которые он не удосужился выучить, он просто в ступор приводил Фрицева дружка Теодора Кайзера, Григорий Белочкин. богатой старой деве в жизни, а не на сцене, которую ублажал Анчаров, была неосмотрительно доверена роль Кристины Вейринг, дочери скрипача, а роль юной модистки, возлюбленной Теодора, Митцы Шлягер, прелестно исполнила хорошенькая, с тоненькой шейкой и бархатными глазками, сестра Белочкина, на чью долю выпало в тот вечер больше всего аплодисментов. Часть третья. Маловероятно, чтобы в годы революции и гражданской войны, которые последовали за этими событиями, у меня бывал случай вспомнить доктора Пнина и его сына. Если я и воспроизвел с некоторыми подробностями мои предшествующие впечатления, то лишь за тем, чтобы уточнить, что же должно было пронестись в моей памяти в тот апрельский вечер начала 20-х годов, когда в одном из парижских кафе я пожимал руку русобородому с детскими глазами Тимофею Пнину, эрудированному молодому автору нескольких великолепных трудов по вопросам русской культуры. У молодых эмигрантских авторов и художников принято было тогда собираться в трех фонтанах после различных чтений и лекций, которые пользовались такой популярностью в среде русских изгнанников. Именно в такой вечер я, еще хрипевший после чтения, попытался не только напомнить Пнину о прежних наших встречах, но и позабавить его, а также сидевших вокруг нас, необычайной ясностью и цепкостью моей памяти. Он, однако, все отрицал. Он сказал, что смутно припоминает мою тетушку, но со мной никогда не встречался. Он сказал, что отметки по алгебре у него всегда были довольно посредственные, да и в любом случае отец его не имел обыкновения демонстрировать его своим пациентам. Он сказал, что в забаве Либель, он играл только роль отца Кристины. И он повторил, что мы с ним никогда раньше не встречались. Спор наш не выходил за рамки добродушного поддразнивания, и все вокруг смеялись, заметив, однако, его нежелание вспоминать свое собственное прошлое. Я перевел разговор на другие, менее личные темы. Неожиданно я осознал, что какая-то яркой внешности молодая девушка в черном шелковом свитере с золотой лентой в каштановых волосах сделалась моей главной слушательницей. Она стояла передо мной, опустив локоть правой руки на левую ладонь, а между большим и указательным пальцами правой руки сжимала, как это делают цыганки, сигарету, дым которой поднимался к потолку. Ярко-синие глаза ее из-за сигаретного дыма были полуприкрыты. Это была Лиза Боголепова, студентка-медичка, которая тоже писала стихи. Она спросила, не может ли она прислать мне на отзыв пачку своих стихов. На том же сборище, чуть позднее, я заметил, что она сидит рядом с мерзостно-волосатым молодым композитором Иваном Нагим. Они пили на брудершафт, для чего собутыльники обычно переплетают руки, а чуть поодаль от них доктор Баракан, талантливый невропатолог и Лизин последний любовник, наблюдал за ней с тихим отчаянием в темных миндалевидных глазах. Через несколько дней она прислала мне свои стихи. Образцы ее продукции представляли в чистом виде то самое, что эмигрантские рифмоплетши писали тогда под влиянием Ахматовой, жеманные стишки, которые передвигались на цыпочках более или менее анапестического трехдольника, а потом вдруг усаживались довольно плотно и тяжко с тоскливым вздохом. «Самоцветов, кроме очей, нет у меня никаких, но есть роза еще нежней розовых губ моих». И юноша тихий сказал: «Ваше сердце всего нежней», и я опустила глаза. Я расставил здесь ударение и транслитерировал русский текст, исходя, как обычно, из того, что «У» произносится как короткое «оу», «ай» как короткое «и», и «ше» как французское «дже». Такие неточные рифмы, как «сказал», «глаза», считались очень элегантными. Отметьте также эротический подтекст и любовные намеки. Прозаический перевод выглядит так. «Никаких драгоценных камней, за исключением глаз, у меня нет. Однако есть роза, которая еще мягче, чем мои розовые губы». А тихий юноша сказал: «Ничего нет мягче твоего сердца». И я опустила взгляд. Я послал Лизе ответ, написав ей, что стихи ее плохи, и что ей следует прекратить их сочинение. Чуть позднее я увидел ее в другом кафе, где она сидела за длинным столом, вся цвет и пламень среди дюжины молодых русских поэтов. Она смотрела на меня в упор своими сапфировыми глазами с насмешкой и тайной. Мы заговорили. Я предложил, чтобы она снова показала мне эти стихи в каком-нибудь более спокойном месте. Так она и сделала. Я сказал ей, что стихи показались мне еще хуже, чем при первом чтении. Жила она в самой дешевой комнатке маленького, приходившего в ветхость отеля, где не было ванной, и была воркующая пара английских юношей за стеной. Бедная Лиза! У нее бывали, конечно, свои поэтические мгновения, когда она вдруг останавливалась, зачарованная в разгар майской ночи где-нибудь на убогой улочке, чтоб полюбоваться, о нет, восхититься пестрыми клочьями старой афиши на мокрой черной стене в свете уличной лампы или, скажем, прозрачную зеленью липовых листьев, свисающих у фонаря. Но была она из тех женщин, что сочетают здоровую красоту с истерической нечистоплотностью. Всплески лирики с очень практичным и банальным умишком, низкий нрав с сентиментальностью, томную податливость с напористым умением заставлять других мчаться, сломя голову по ее бессмысленной прихоти. Примечание. «Бедная Лиза» — ироническая аллюзия на одноименную чувствительную повесть Карамзина. Конец примечания. В результате различных переживаний, а также развития событий, изложение которых не представляет интереса для широкой публики, Лиза проглотила горсть снотворных пилюль. Потеряв сознание, она опрокинула пузырек темно-красных чернил, которыми записывала свои стихи, и эта яркая струйка, вытекающая из-под двери, была замечена Крисом и Лью как раз вовремя, чтобы спасти ей жизнь. Я не видел ее 2 недели после этого несчастья, но накануне моего отъезда в Швейцарию и Германию она подстерегла меня в маленьком садике в конце улицы, гибкая и загадочная, в очаровательном новом платье, серо-сизом, точно Париж, и в поистине восхитительной новой шляпке с синим птичьим крылом, и вручила мне сложную бумажку. «Я хочу, чтобы вы дали мне последний совет», — сказала она тем голосом, который французы называют «белым». «Это предложение выйти замуж, которое я получила, я буду ждать по полуночи. Если от вас не будет ответа, я приму это предложение». Она подозвала такси и уехала. Письмо на случай сохранилось в моих бумагах. Вот оно. «Коль причинить вам боль случилось, простите, Лиз, так суждено». Автор письма, хотя и писал по-русски, употреблял здесь все время французскую форму ее имени, для того, полагаю, чтобы избежать и слишком фамильярного Лиза, и слишком официального Елизавета Иннокентьевна. «Всегда больно бывает существу чувствительному, чуткому видеть человека, поставленного в неловкое положение, а я без сомнения в неловком положении. Вы, Лис, окружены поэтами, учеными, художниками Дэнди. Знаменитый художник, который писал в прошлом году ваш портрет, теперь, говорят, пьет в усмерть. Говорят, спился в дебрях Массачусетса. Слухи утверждают и многое другое. А тут вот я, да еще отваживаюсь писать вам. Я некрасив, я не интересен, я не талантлив, я даже не богат, но, Лис, я предлагаю вам все, что у меня есть, до последнего шарика моей крови, до последней слезы. Все. И поверьте, это больше, чем может предложить вам любой гений, потому что гению так много надо держать про запас, и оттого он не может предложить вам всего себя, как это делаю я. Я, быть может, не обрету счастье, но я знаю, что пойду на все, чтобы вас сделать счастливой. Я хочу, чтобы вы писали стихи. Я хочу, чтобы вы продолжали свои психотерапевтические исследования, в которых я мало что понимаю, хотя то, что поддается моему пониманию, представляется мне сомнительным. Кстати, я посылаю вам в отдельном конверте брошюру, изданную в Праге моим другом профессором Шато, в которой блестяще оспаривается теория вашего доктора Хальпа о том, что рождение есть со стороны ребенка акт самоубийства. Я позволил себе смелость поправить одну явную опечатку на странице 48 отличной работы Шато. Я жду вашего, вероятно, слово «решение» было отрезано Лизой вместе с подписью автора. Примечание. Письмо случайно уцелело в моих бумагах. Вот оно. Четырехстопный ямб и рифма. В оригинале перекрестно зарифмованы все четыре стиха, прямо указывают на Евгения Онегина как источник пародии. Сравните. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу. Читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. И особенно стихи на случай сохранились. Я их имею, вот они. Куда, куда вы удалились, весны моей золотые дни? Конец примечания. Часть четвертая. Когда еще через 6 лет я снова побывал в Париже, я узнал, что Тимофей женился на Лизе Боголеповой. Вскоре после моего отъезда она прислала мне сборник своих стихов «Сухие губы» с надписью, сделанной черными чернилами, «Незнакомцу от незнакомки». Примечание. «Сухие губы» — реминисценция двух стихотворений Ахматовой из сборника «Четки», 1914 год. Сравните. «О, если б знал ты, как сейчас мне любы твои сухие розовые губы!» Не будем пить из одного стакана. И первую строку стихотворения «Плотно сомкнуты губы сухие». Конец примечания. «Я увидел Пнина и ее на вечернем чаепитии в квартире знаменитого эмигрантского социал-революционера, одном из тех непринужденных сборищ, где старомодные террористы, героические монахини, талантливые гедонисты, либералы, безрассудные молодые поэты, престарелые романисты и художники, публикаторы и публицисты, вольномыслящие философы и ученые составляли нечто вроде особого рыцарского ордена, активное и влиятельное ядро эмигрантского общества на протяжении доброго 30-летия своего процветания, остававшегося практически неизвестным американским интеллектуалам, для которых понятие о русской эмиграции стараниями хитрой коммунистической пропаганды включало расплывчатую и на 100% вымышленную массу так называемых «троцкистов», независимо от того, что это такое на самом деле, разорившихся реакционеров, переменившихся или переодевшихся чекистами, титулованных дам, профессиональных священников, кабачиков и объединенных в свои группы белогвардейцев, ни вместе, ни по отдельности, не представлявших никакой культурной ценности. Воспользовавшись тем, что Пнин втянулся в политическую дискуссию с Керенским на другом конце стола, Лиза сообщила мне с обычной своей грубоватой прямотой, что она все рассказала Тимофею, что он святой и что он простил меня. На счастье, впоследствии она нечасто появлялась на вечерах, где я имел удовольствие сидеть рядом с ним или, напротив, в компании милых друзей на нашей маленькой одинокой планете, над этим черным алмазным городом, и свет ламп освещал то один, то другой сократовский череп, а ломтик лимона кружился, поспевая за ложечкой в чайном стакане. Как-то вечером, когда доктор Баракан, Пнин и я сидели у Болотовых, я разговорился с неврологом о его кузине Людмиле, теперь леди Д, которую я знавал по Ялте, Афинам и Лондону, когда вдруг Пнин закричал доктору через стол: «Вы не верьте ни одному его слову, Георгий Арамч, он все выдумывает». Он придумал однажды, что мы учились с ним в школе в России и списывали на экзаменах. Он ужасный выдумщик. Он ужасный выдумщик. Баракан и я были настолько поражены этой вспышкой, что мы просто сидели и смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Часть пятая. Когда перебираешь в памяти былые встречи, то более поздние впечатления часто видятся менее ярко, чем ранние. Помню, как я беседовал однажды с Лизой и ее новым мужем, доктором Эриком Финтом, между двумя актами русской пьесы в Нью-Йорке в начале 40-х годов. Он сказал, что питает поистине нежное чувство Геру-профессору Пнину, вслед за чем поделился со мной какими-то странными подробностями их совместного путешествия из Европы в начале Второй мировой войны. За эти годы я несколько раз видел Пнина в Нью-Йорке на всяких научных и общественных мероприятиях. Однако единственное яркое впечатление оставалось у меня от нашей с ним совместной поездки в эссарском автобусе в какой-то очень праздничный и очень дождливый вечер 1952 года. Мы съехались тогда каждый из своего университета, чтобы выступить в обширной литературной и художественной программе перед большой эмигрантской аудиторией в центре Нью-Йорка по случаю столетия со дня смерти великого писателя. Примечание. Столетие со дня смерти великого писателя, то есть Николая Васильевича Гоголя, который умер 21 февраля, 4 марта 1852 года. Конец примечания. Пнин преподавал в Энделе с середины 40-х годов, и никогда еще я не видел его таким здоровым, процветающим и самоуверенным. Мы с ним оказались оба, как он сострил, восьмидесятники, то есть остановились на ночлег в районе 80-х улиц западной части города. И вот, покуда мы висели рядышком на ремнях в переполненном и конвульсивно дергавшемся автобусе, мой добрый друг ухитрялся совмещать подныривание и верчение головой при своих непрестанных попытках еще раз проверить и перепроверить номер пересекаемой нами улицы с великолепным изложением всего, что он не успел рассказать на торжествах об использовании развернутых сравнений у Гомера и Гоголя. Примечание. В районе 80-х улиц западной части города, видимо, там же, где Пнин жил и раньше. Конец примечания. Часть шестая. Когда я решил принять профессорское место в Уэндоле, я поставил условием, что я смогу пригласить, кого мне будет удобно для преподавания на особом русском отделении, которое я там собирался открыть. Получив на это согласие, я написал Тимофею Пнину, предложив ему в самых сердечных выражениях, на какие только был способен, сотрудничать со мной в той форме и в той степени, в какой он сочтет желательным. Его ответ удивил меня и задел. Очень коротко он сообщал мне, что с преподаванием покончено, и что он даже не даст себе труда дождаться конца весеннего семестра. После чего он перешел к другим предметам. Виктор, о котором я осведомился из вежливости, находился в Риме со своей матерью. Она разошлась со своим третьим мужем и вышла замуж за итальянского торговца картинами. В заключении письма Пнин писал, что, к его глубокому сожалению, он покинет Уэндалл за 2 или 3 дня до назначенной на вторник, 15 февраля, моей первой публичной лекции. Он не уточнял, куда он направляется. Грейхаунд, на котором я добрался в понедельник 14-го в Уэндалл, прибыл туда уже затемно. Меня встретили супруги Кокарик, которые, несмотря на поздний час, повезли меня ужинать к себе домой, и там я обнаружил, что ночевать мне придется у них, а не в отеле, как надеялся. Гвен Кокарик была очень привлекательная, лет около 40, женщина с профилем котенка и весьма изящными конечностями. Ее муж, с которым мне приходилось однажды встречаться в Нью-Хейвене и который запомнился мне как довольно вялый, круглолицый и неприметно светловолосый англичанин, приобрел несомненное сходство с человеком, которого он уже на протяжении 10 лет пародировал. Я был утомлен и вовсе не жаждал, чтоб меня развлекали за ужином кабаретчным представлением, и все же должен признать, что его перевоплощение в Пнина было безупречным. Он не унимался по меньшей мере 2 часа и успел показать мне всю программу, как Пнин преподает, как он ест, как он обольщает коллегу, как Пнин излагает эпическую историю об электрическом вентиляторе, который он поместил на стеклянной полке как раз над ванной и который чуть не свалился туда в результате своей собственной вибрации. Как Пнин пытается убедить профессора Военека, орнитолога, который с ним едва знаком, в том, что они старые приятели, Тим и Том, в результате чего Военек приходит к заключению, что перед ним человек, который только притворяется Пниным. Весь комизм был основан, конечно, на пнинской жестикуляции и его фантастическом английском, но Кокарику удалось передать и такие тонкие вещи, как различие в молчании Пнина и молчании Тейера, когда оба они, застыв в задумчивости, сидят на соседних стульях в профессорском клубе. Перед нами предстали Пнин среди книжных стеллажей и Пнин на местном озере. Мы услышали жалобы Пнина на все комнаты, которые он снимал одну за другой по очереди. Услышали рассказ Пнина о том, как он учился водить машину, и о том, как ему удалось справиться с первым проколом шины, когда он возвращался из какого-то птичника царского советника, где он, как полагает Кокарик, проводил летние каникулы. Мы добрались, наконец, до того, как Пнин сделал заявление о том, что его зашибли. Каковым заявлением, по мнению пародиста, бедняга хотел сообщить, что его вышибли. Я все же сомневаюсь, что мой друг мог так ошибиться. Блистательный Кокарик рассказал также о странной распре между Пниным и его соотечественником Комаровым, посредственным художником-монументалистом, который добавлял изображения здешних профессоров к фресковым портретам в столовой, написанным великим Лангом. Хотя Комаров принадлежал к иной политической группировке, нежели Пнин, патриотически настроенный художник усмотрел в увольнении Пнина антирусский выпад и начал понемногу счищать мрачного Наполеона, стоявшего между молодым, пухлым, теперь уже тощим, Блоренджем и молодым усатым, теперь уже бритым, Гагеном, для того, чтобы вставить туда изображение Пнина. За обедом между Пниным и президентом Пуром разыгралась бурная сцена. Разъяренный, брыжущий слюной Пнин, теряя последние остатки английского и тыча пальцем в черновой набросок призрачного мужика на стене, стал выкрикивать, что он начнет против университета судебное преследование, если над этой блузой появится его лицо. Все это обращено было к невозмутимому, закованному во мрак своей слепоты, президенту Пуру, который, дождавшись, когда Пнин выпустит свой запал, спросил, обращаясь в пространство, «Разве этот иностранный господин состоит у нас в штате?» «О, да!» Пародии были изумительно смешные, и хотя Гвен Кокарик, должно быть, видела эту программу не раз, она смеялась так громко, что их старый пес Собакевич, коричневый кокер-спаниель с мордой, облитой слезами, начал с беспокойством меня обнюхивать. Спектакль, повторяю, был великолепный, но слишком длинный. К полуночи комизм стал выдыхаться, улыбка, которую я все время держал на плаву, начала, я чувствовал, вырождаться в симптомы губных спазмов. В конце концов, вся эта штуковина сделалась такой утомительной, что мне стало приходить в голову, не сделалось ли для Кокарика в результате некоторого поэтического возмездия вся эта пнинская история роковым наваждением, которое вместо начального объекта его пародии избрала жертвой его самого. Выпито было довольно много шотландского виски, и около полуночи Кокарик решился вдруг на одну из тех импровизаций, которые кажутся такими остроумными и веселыми на определенной стадии опьянения. Он сказал, что наверняка эта старая лиса Пнин никуда не уехал вчера, а затаился у себя в норе. Почему бы не позвонить ему сейчас и не выяснить? Он набрал номер, и хотя не последовало ответа на эти настойчивые сигналы, которые только притворяются истинными звонками, звучащими где-то далеко в воображаемой прихожей, логично было предположить, что этот совершенно исправный телефон попросту отсоединен был, если Пнин действительно освободил дом. Мной владело глупейшее побуждение сказать что-нибудь дружеское моему доброму Тимофею Павловичу. И потому некоторое время спустя я тоже попробовал ему дозвониться. Вдруг раздался щелчок, протянулась вдаль звуковая перспектива, послышалось тяжелое дыхание, а потом неумело измененный голос сказал: «Он не есть дома, он ушел, он совсем ушел», после чего трубку повесили. Однако никто, кроме моего старого друга, ни один, даже самый лучший его имитатор, не смог бы так выразительно срифмовать «ад» с немецким «хат», «home» с французским «home», а «gone» с первой половиной «гонерильи». Примечание. Гонорилья, старшая дочь короля Лира в трагедии Шекспира. Конец примечания. Кокарик предложил подъехать к дому 999 по Тодд-Роуд и там спеть серенаду его ушедшему в подполье обитателю, но тут вмешалась миссис Кокарик. И после вечера, который оставил у меня в душе нечто похожее на похмельный привкус во рту, мы все отправились спать. Часть седьмая. Я дурно провел ночь в очаровательной, хорошо проветренной и мило обставленной комнате, где ни дверь, ни окно нельзя было плотно прикрыть, и где дорожное издание Шерлока Холмса, которое годами меня преследовало, подложено было под настольную лампу, настолько тусклую, что корректуры, захваченные мной для правки, не могли скрасить часов бессонницы». Каждые две минуты, а то и чаще, грохот грузовиков сотрясал дом. Я то погружался в дремоту, то просыпался снова от удушья и садился в постели, и вспышки какого-то света, пробиваясь с улицы через смехотворной толщины занавеси, вдруг освещали зеркало, и мне казалось, что стрелковый взвод открывает оттуда по мне огонь. Так уж я устроен, что должен непременно проглотить сок, выжатый из тройки апельсинов, прежде чем предстать перед лицом суровой дневной действительности. Поэтому в половине восьмого утра я наскоро принял душ и еще через 5 минут вышел из дому в сопровождении долгоухого и мрачного Собакевича. Воздух был жесткий, небо чистое, надраенное до блеска. Если поглядеть на юг, безлюдная дорога поднималась в серо-синие холмы среди снеговых заплаток. Высокий безлистый тополь, бурый как швабра, поднимался справа от меня, и его долгая утренняя тень, пересекая улицу, достигала из зубчатреннего кремового дома, который мой предшественник, если верить Кокарику, считал турецким консульством, поскольку заметил, что туда входило множество людей в фесках. Я повернул влево, к северу, и прошел несколько кварталов, спускаясь вниз по холму к ресторану, который приметил накануне, однако там еще было закрыто, и я повернул назад. Я успел пройти всего несколько шагов, когда вверх по улице прогрохотал большой грузовик с пивом, вплотную за ним маленькая бледно-голубая легковушка с белой собачьей головой, из него выглядывавший, а следом еще один грузовик с пивом, точно такой же, как первый. Скромная легковушка была набита узлами и чемоданами. За рулем ее сидел Пнин. Я издал приветственный рев. Но он меня не видел, и единственное, на что я мог надеяться, это преодолеть достаточно быстро квартал до вершины холма и догнать его у светофора, где он будет пережидать красный свет. Я быстро обошел задний грузовик и снова увидел моего старого друга, его напряженный профиль под кепкой с наушниками, его зимний плащ. Однако уже в следующее мгновение свет переменился на зеленый, маленькая белая собачонка пригнула голову и тявкнула на Собакевича, и все рванулось вперед. Первый грузовик, Пнин, второй грузовик. С того места, где я стоял, я наблюдал удалявшийся автомобиль в дорожной раме между Мавританским домом и Ломбардским тополем. Потом маленькая легковушка дерзостно обогнула первый грузовик и, вырвавшись, наконец, на свободу, прыснула вверх в сияние дороги, сужавшейся вдали до тоненькой золотой нити, мреющей в летнем тумане, где гряды холмов так прекрасно преображали пространство, что предсказать невозможно было, какое чудо там может случиться. Кокарик в буром халате и сандалиях впустил кокера и пригласил меня в кухню к английскому завтраку из унылых почек и рыбы. «А теперь, — сказал он, — я расскажу вам, как Пнин вышел на трибуну женского клуба в Кремоне и обнаружил, что он взял с собой не ту лекцию». Просвечивающие предметы. Перевод Долинина и Мейлаха. Примечание. Роман был написан в 1969-1972 годах и вышел в 1972 году в издательстве. Незадолго до этого он печатался также в журналах английских. На русском языке публикуется впервые. Главный фокус... в обоих смыслах этого слова, просвечивающих предметов, заключается в позиции повествователя, который ведет рассказ из потусторонности, и потому прошлое для него проницаемо. Таким образом, мы, повествование, это тени умерших, наблюдающие земную жизнь, но не вмешивающиеся в нее. На имевшихся в нашем распоряжении планах и картах не значатся те швейцарские города, в которых происходит действие основных эпизодов романа: Трю, Версекс, Вит, Диаблоне. По-видимому, это вымышленные названия, которые внешне напоминают топонимику Швейцарии, и в которых англоязычный читатель распознает хорошо знакомые ему корни: «трю» — истина, «верс» — стихи, «секс» — вид, ум, остроумие, «диаболик» — дьявольский. В связи с этим переводчики сочли возможным в одном случае отступить от правил транслитерации и передать «версекс» вместо положенного «версе». По сходным причинам один из реальных топонимов, город в Швейцарии, передан как «чур» вместо общепринятого «кур». Конец примечания. Глава первая. Вот персонаж, который мне нужен. Привет, персонаж. Не слышит. Возможно, если бы для каждого человека существовало определенное будущее, которое мозг, устроенный получше, был бы в состоянии различить, то и прошлое не было бы столь соблазнительно, зовы будущего умеряли бы его власть. Наши персонажи могли бы усесться на самую середину качельной доски и только мотать головой направо и налево. Вот была бы потеха. Но нет у будущего той реальности, с какой рисуется прошлое и воспринимается настоящее. Оно — речевая фигура, мыслительный призрак. Привет, персонаж. Что такое? Не дергайте меня, я же его не трогаю. Ну ладно, привет, персонаж. На этот раз уже не так громко. Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.